Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас удивительный собеседник Христо Тахчиди, председатель Московского общества греков, знаменитый офтальмолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук. Добрый день, Христо Периклович.
Добрый день.
В прошлой программе вы очень подробно и с такой любовью рассказали о своей семье, о своих родственниках и о своем детстве, несмотря на то, что это детство пришлось на период репрессий, несмотря на то, что ваша семья была выслана в казахские степи, где, по сути, выживала, но вы с такой любовью об этом вспоминаете. И дальше вот этот мальчик из казахской степи стал всемирно известным офтальмологом. Вот о том, как это произошло, мы поговорим дальше. Но начать я хотел бы с вашей фразы, удивительное. Вы сказали в одном из интервью, что жизнь теряет смысл, если ты не получаешь сигнал от окружающих, что то, что ты делаешь, им нужно.
Такое вот, говорил Точин.
Вот врачу увидеть этот сигнал обратной связи легко. А менеджеру в банке как быть? У него что, нет смысла в жизни? Вот вам хорошо, вы нашли свой смысл в жизни. А как быть другим людям? Как жить без этого смысла?
На самом деле, для врача это самый важный момент и самое важное награждение. Когда пациент, уходя, говорит спасибо, просто именно по-человечески, да, это вот высшая степень оценки. А еще замечательнее, конечно, когда проходит какое-то время, и вдруг кто-то появляется с букетом цветов и говорит: «Здравствуйте, доктор, а вы не помните меня? Я у вас лечился год назад». Или встречает где-то на улице. Это, конечно, такой дивиденд, который заменить совершенно нечем. И вот это вещи, которые на самом деле стимулируют настоящих врачей. Вот это великая вещь.
В прошлой программе вы очень важную тему затронули, что является основной мотивацией. На примере врача вы говорили, что для врача действительно важна помощь. Если вмешивается мотив корысти, то возникает совершенно другая ситуация. И ситуация с банкиром то же самое. Ради чего он это делает? Ради того, чтобы развивалось общество, ради того, чтобы люди могли улучшать свою жизнь, или же ради собственной наживы. Вот, к сожалению, это, мне кажется, касается всех профессий, очень актуально в современном мире. Да. И как быть таким идеалистом, как вы? Вот вы уже состоявшаяся мировая величина, вам легко об этом говорить. А вот как вы студентам объясняете, что им нужно не о зарплате заботиться или о том, какую денежную, так сказать, благодарность им пациент принесет? Ведь часто мы с чем сталкиваемся, что, как пишут, даже анестезиолог на операционном столе спрашивает: да, вы такую сумму сможете мне потом заплатить? Угу. Тогда я вас все нормально сделаю. А нет, значит, извините. Вот как от этой профессиональной деформации избавиться? Как вы со своими студентами общаетесь?
На самом деле эти два вопроса, они едины, да? В сущности, их нельзя там развести. Есть материальное состояние любого человека, любой профессии, да? Есть профессиональное удовлетворение. Вы абсолютно правы, тоже в любой профессии и так далее. А дальше все зависит от личности, которая вступает вот в это пространство на самом деле. Вот то, что вы сейчас привели в пример, а именно, когда анестезиолог на столе говорит, это преступление. У меня такой человек работать никогда в жизни не будет. То есть в тот же день будет уволен однозначно, абсолютно. Другой вопрос. Врач работает нормально и так далее, и он для того, чтобы прожить, он работает на работе, он после работы работает еще на одном месте, еще в третьем, еще дежурит там 10 раз. Он не может быть полноценным врачом в такой ситуации. Это ненормально. Эта ситуация связана с отношением к врачебной специальности общества, государства конкретного, да? И это ненормально на самом деле. И как быть вот в этой ситуации? Еще хлеще ситуация. Приходит больной, а у меня нет лекарств. Ну, нет средств, чтобы купить лекарства или там каких-то расходных материалов. Как быть в этой ситуации? Понимаете? То есть я в свое время делал так, что, собственно, ну, какие есть варианты, да? Вариант такой, что ты можешь просто делать то, что у тебя есть, зная заведомо, что это плохо. Либо ты обращаешься к пациенту, он приобретает что-то, да, что тебе не хватает, и ты делаешь на качественно другом уровне, да. Нормально ли это или ненормально? Ненормально. Вопросов нет. Но в наших с вами взаимоотношениях врач-больной – это честно, это правильно. И я не должен себе позволять делать вам хуже, чем я могу сделать. Понимаете? Вот на такие вещи приходится, так сказать, идти. И они могут видеться со стороны как не совсем корректные. А вот я вас послал, а вы мне задаете следующий вопрос. А где мне это взять? Я вам говорю, вы знаете, вот есть там вот такая фирма и вот такая фирма. И у вас закрадывается совершенно такое, а вот он к своим людям отправил, и вот что-то там. На самом деле нет, я знаю просто, что там этот продукт тот, который мне нужен. Не поддельный, настоящий, не какой-то, так сказать, там из третьего мира и так далее, фирменный и так далее. Понимаете, вот здесь вступает во взаимоотношения межличностные вещи. Если ты порядочный человек, то ты в своих отношениях и в своей профессии должен быть порядочным. Вот в свое время, когда мы начали работать в Екатеринбурге, это был еще Свердловск, и это был 88-й год, а потом пришли 90-е, когда вообще все развалилось, да, в начало 90-х. И, собственно, нам выделяли рубль на питание больного в день. На этот рубль можно было кормить только пшеной кашей. 3 раза в день. Значит, я обратился к больным официально и сказал, ребята, каждый за каждый день проживания доплачивает еще 1 рубль. И делаю ресторан в своей клинике с нормальными блюдами, с нормальным рационом полностью, и при этом абсолютно не нужно никаких там вещей носить больному, да, как у нас было в те времена. Больного положил, и вся семья находится в состоянии стресса. Какого? Вот утром, вечером, там, в обед надо отнести ему еды. Еда должна быть горячая, там, еще там это самое вкусное, потому что он больной, а у него аппетит плохой, у него не все можно есть и так далее. Там лекарств чего-то не хватает, того чего-то не хватает. То есть вся семья находится в дичайших расходах, потому что если больному человеку вы готовите, своему родственнику, вы берете самое лучшее, самое дорогое, да? Вот. Вы всегда готовите свежее, что-то выбрасываете, и другое. То есть расходы получаются в десятки раз больше. И если это берет руководитель клиники тот же рубль, он может все это организовать в том же уровне, в том же качестве и в несколько раз дешевле. Это абсолютно нормальный подход. Он гуманный. Он направлен на то, чтобы помочь вам и вашим родственникам. Да? Вот, собственно, реальная ситуация, реальный выход, да? То есть можно было это делать? Да, официально можно было это делать. А мог я брать 10 рублей? Мог. Но 10 рублей мне не нужно было. Мне нужен был рубль, и я обеспечивал нормальное питание. Все остальное лишнее. Вот если я беру рубль и делаю нормальные условия, все замечательно. И я свою функцию как гражданин этой страны, этого общества, как профессионал выполняю. Я обеспечиваю лечение и нормальное проживание этого человека с нормальным питанием. Если я беру 10 рублей из 9, покупаю себе «Мерседес», это неправильно, это нечестно. Потому что я не знаю, есть у вас деньги или нет. Рубль есть у всех. Потому что в те времена еще работали, так сказать, обязательные заработные платы и так далее. Да? Вот. А вот 10 рублей – это уже проблема. Угу. Понимаете? Поэтому вот когда нас пустили, так сказать, на самотек в 90-х годах, я заставил своих экономистов просчитать все цены на операции. Просчитать, исходя из самых минимальных цен. Основой служила пенсия. Я сказал, ребята, стоимость не должна быть больше, чем 3 пенсии. Это у меня был такой ориентир. И вот мы всю экономику выстроили вокруг вот этой конструкции. Все получилось очень компактно, очень доступно. И в то же время мы с этого уровня технологического не свалились вниз, как все, а удержались на этом уровне. То есть прошли на самых минимальных вещах. То есть я тогда говорил и много об этом писал, что мы, объединившись с больным, решили проблему его лечения. На самом деле философия лечения в этом и заключается. То есть врач, он не лечит больного. Мы совершенно неправильно понимаем эту историю. На самом деле больной борется с болезнью, а врач помогает больному с ней бороться. И в этой битве основной фигурант – больной. Понимаете? И когда я ему помогаю, своими знаниями, умениями, опытом, да, какими-то ресурсами, которые мне кто-то дает. Государство ли, еще кто-то, там какие-то фонды и так далее. Там. Если у меня их нет, я обращаюсь непосредственно к больному и говорю, вот для того, чтобы мы двигались дальше и, так сказать, двигались к цели, нужно вот такие-то расходы. Мне кажется, это честно. И это правильно по отношению к пациенту.
Но вы несколько...
Но если мы разговариваем об обществе и государстве, то я бы однозначно ставил вопрос так, что медицина платной для больного не должна быть. Это неправильно. Болящий человек – страждущий человек. Есть у него возможность заплатить за свое здоровье или нет – это большой вопрос. Какой ценой он это делает – это большой вопрос. Кто-то продает свое жилье, кто-то еще чего-то там делает, без чего потом он жить не сможет и так далее. Поэтому должна быть доступность обязательно. И она должна быть такой открытой. И общество должно это на себя взять.
Тема нашей беседы, этих двух программ – это «Этнические греки в России». В прошлой программе мы на примере вашей семьи и трагической судьбы вашей семьи рассказали о греках, о греческих семьях. Сейчас мы рассказываем о вас, о вашем служении, как пример этнического грека, который служит российскому обществу. Давайте посмотрим на сообщество этнических греков. Вы сказали, опять же, в одном из интервью очень интересное такое замечание. Греческая нация совершенно открытая для мира, а открытые нации в конечном итоге растворяются. Насколько это применимо к греческой диаспоре в России?
На самом деле, это такой философский вывод, к которому я пришел, очень долго думая о том, а что же такое феномен греческой нации. Да? И, как я говорю, философская кровь, она где-то, так сказать, себя проявляет. Я все время думал о том, что ну, основная часть нации, они ведь, создавая что-то, как правило, если это что-то ценное, они стараются оградить это, сохранить, закрепить за собой, держать как приоритет этой национальности, этой особенности и так далее, и так далее. Почему же греки всю жизнь творили и все раздавали вокруг? Причем развозили по всему миру, создавая, так сказать, колонии. Причем это не колонии вот, рабовладельческие, а под колониями понималось города-полюсы. Вот они приплывали на Черное море в район Анапы, где было голое побережье, ставили там город, да? Вот, привозили туда свою культуру, и соседние племена приезжали, приходили и, так сказать, взаимствовали из этой культуры все, да, науку, культуру, там, так сказать, живопись и так далее, здравоохранение, лечебные дела и так далее, мастеровые и тому подобное. Вот меня всегда это удивляло, и я думал, ну, это вроде как расточительность с точки зрения примитивного мышления. И вы совершенно правильно говорите, так сказать, расходясь, растворяется нация, да? А на самом деле, вы понимаете, окружающий мир получает эту культуру. И, в принципе, добавляя свое, возникает новый пласт цивилизации, новый культурный уровень. И в этом новом культурном уровне есть очень весомый вклад твоей нации. На самом деле те, которые берегут и пытаются как-то сохранить, у них же тоже такая же цель, да? Чтобы, да, вот в будущем где-то кто-то там, когда будет пользоваться всем этим, это откуда? Это произошло вот из этого племени, отсюда и так далее. Другая философия, другой подход. Открытый подход, который, в общем-то, дает миру ценности. Понимаете? И на самом деле он гораздо более такой открытый, пластичный, да? Ведь если ты закрываешь что-то, это надо хранить, это надо выстраивать какую-то систему обороны, это надо постоянно с кем-то, так сказать, находиться в борьбе, там, в вражде, чтобы это уберечь, сохранить, сделать это. Если ты, наоборот, делишься со всем окружающим миром, а этого всего делать не надо. Все наоборот. Ты приходишь, кто-то воспринимает, кто-то нет. Но из там 10 трое восприняли, значит, еще поднялся на 3 человека или на 3 каких-то позиции, или на 3 ступени. Собственно, вот эта культура распространилась по миру, понимаете? Это глубинная философия, на самом деле, достаточно удивительная, достаточно мудрая. И, в общем-то, когда я к этому пришел, мне, наконец, стало понятно, а что же делали мои предки. То есть они дарили миру свои технологии, они дарили миру науку, они дарили свою культуру. И это правильно.
Насколько с вами согласны ваши соратники по обществу, московскому обществу греков?
Не все. Однозначно, абсолютно. Но, собственно, это такой вывод достаточно непростой. То есть я сам к нему пришел очень-очень сложным путем, потому что я где-то понимал, что ну, не может быть, так сказать, вот, огромное количество мудрых людей прошлого, да, как-то в этом вопросе не продумавши действовать. Да. Но в чем изюминка? Вот я никак не мог это понять, и только дошло. Удивительная вещь. На самом деле, тоже до меня дошедшее достаточно, так сказать, не быстро. Я как-то побывал в Эпидавре. Это Пелопоннесский полуостров, это знаменитая лечебница Асклепиона, Эпидавр. Там существовала вот эта самая мощная лечебница Средиземноморья своего времени. Асклепион – это действительно персонаж. Позже он стал мифическим персонажем. Вот, это предшественник Гиппократа. Вот. И пройдя по этим развалинам, вот я ходил, там огромное пространство, и развалины практически, ну, все на уровне земли. Кроме амфитеатра феноменального, который функционирует до сих пор. 16 тысяч зрителей. И вот на сцене этого амфитеатра, значит, шуршат бумажка, и слышно на самом верху. Ну, я все это проверял, реально. Он действующий, там происходят сегодня события, все и так далее. И вот я ходил по развалинам и смотрел, значит, развалины стадиона, развалины храма, развалины бани, гостиница и театр. И я задавал себе вопрос, а где же лечебница? Приехав домой, и вот, ну, у меня так всегда это происходит, где-то на подкорке варится, где-то через год до меня дошло на самом деле. Значит, в чем смысл лечебницы древней? Там же не было лекарств. Заключалось в том, что нужно мобилизовать организм. Собственно, вся философия лечения, она и до сегодняшнего дня заключается в том, что если у вас болит что-то, какая-то система, какой-то орган, какая-то вещь, вы можете, мобилизуя остальные системы, улучшить его состояние и порой вывести из болезни. Собственно, этим и занимается врач. Вообще суть врачевания, она в этом. Так вот, древние, они занимались крупными системами. Какими? Значит, что такое стадион? Это костно-мышечная система человека. Она по массе занимает там 80-90%. Если вы приводите все это в порядок, да, и у вас все мышцы, суставы, костные структуры работают нормально, они мобилизуют и отрабатывают все внутренние органы. И, собственно, через этот механизм можно восстанавливать другие поломки. Что такое баня? Человек состоит на 90% из воды. И вот водный баланс при соответствующих банях, а вы знаете, на сегодня турецкие, там такие, сякие, пятые, десятые, парные, непарные. Это все система водного обмена. Что такое храм? Это воздействие на мозг. Да? Это медитация. Сегодня все этим увлечены. Оказывается, основной источник современных болезней – это наш мозг. Наш мозг, который насилует наш бедный организм. Вот нравится вам, не нравится со мной беседовать, вам надо, и вы идете и беседуете. Вам надо спать, уже ночь, а утром вам сдавать зачет. Вы сидите и начинаете читать или писать какую-то вещь. То есть кто этим всем командует? Мозг. Это диктатор, это эксплуататор. Это нещадный эксплуататор вашего бедного организма, который в эволюции один из самых совершенных. Но благодаря вот этой маленькой прослойке серого вещества, там несколько миллиметров, да, он просто полный раб. Понимаете? Мозг ломает организм, но через мозг можно его и восстанавливать. И этим занимается храм. Медитация в храме, ароматические вещи. Это целая система. Да? Вот. И, наконец, мы состоим из эмоций. А где эмоции? В театре. Вы никогда не замечали, когда вам что-то плохо, не здоровится, и вдруг там чик, включили хороший фильм, вы увлеклись фильмом, прошло полтора часа, фильм закончился, вы сидите и задаете себе вопрос. Слушайте, а я себя плохо чувствовал, а куда все делось? Да? И оно через какое-то время возвращается. Что интересно, да? На самом деле, что такое баланс эмоций? Что такое гармония эмоциональная? Понимаете? И вот через эти инструменты врачи древности лечили и действовали на людей. Вот, собственно, мы сейчас, после эры лекарств, начинаем к этому возвращаться. Это отдельная тема, про лекарства можно поговорить. Я думаю, у вас уже передачи не хватит.
Спасибо огромное за этот философский разговор, по-настоящему греческий. А я надеюсь, что мы продолжим еще наши беседы, может быть, в следующих программах. Спасибо.
Буду рад, если вам это интересно. Огромное спасибо за приглашение и самые теплые пожелания вашим зрителям.
И пусть весь мир ликует и поет, распушенный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.